Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем с вами 62-ю беседу о Священном Писании. Мы с вами остановились в прошлый раз на послании к Галатам святого апостола Павла, 3 глава, 16 стих. Это был очень сложный текст, текст, в котором говорилось о том, что человек не может быть спасен собственными делами, собственными успехами, заслугами и достижениями. Имеет он достижения, хвала ему как человеку, но это еще само по себе не ведет человека к спасению, ибо спасение человека зависит не от него самого, не от его собственных дел и успехов, а исключительно от Бога. От человека же требуется лишь доверие к Богу, и примером такого доверия, такой веры, которая ведет человека к спасению, к праведности, Павел приводит библейского Авраама. Вера Авраама, вот, или подражание этой вере, вот есть истинный путь к получению наследства вечной жизни, которая дается всем людям Богом, божественным обещанием или обетованием. Об этом шла речь. Говорилось о том, что это обетование Авраамова всем людям исполнилось на единственном потомке Авраама, на семени его, то есть на Иисусе Христе. И если мы вверяем себя Христу, соединяем себя с Ним в Его крестной смерти, то мы будем соединены с Ним и в Его воскресение, то есть станем тоже семенем Авраама, но для этого надо верить себя Христу, то есть поверить Ему, поверить Богу через Иисуса Христа. Вот это есть истинный путь к нашему оправданию, к нашей праведности и, в конце концов, к нашему спасению. Противники апостола Павла насаждали другую точку зрения в церквах галатийских. Они говорили, что для спасения необходима принадлежность к плотскому, так сказать, потомству Авраама. Для этого надо было принять обрезание и исполнять все законные установления по закону Моисея. То есть они настаивали на том, вот эти противники апостола Павла, что человек не может быть спасен, может быть оправдан собственными делами, обрезанием и исполнением закона. То есть нечто прямо противоположное Евангелию апостола Павла, который утверждал, что собственными делами, самонадеянностью человек спасен быть не может. Спасение зависит только от благодати Божией. Эта благодать дается человеку в искупительной смерти за всех людей Иисуса Христа. От человека же требуется лишь вера, доверие, вверение себя Иисусу Христу, как некогда вера Авраама привела его к праведности. Таково было обещание Божие, данное Аврааму: «В тебе благословятся все народы, все язычники, все люди». Ну, все люди не являются потомками Авраама по плоти. Какими же они могут быть потомками Авраама? Только по духу, если они будут веровать так же, как Авраам уверовал в Бога. Противники апостола Павла настаивали на спасительности закона, закона Моисея. И, естественно, они ставили Павлу в упрек то, что Павел не признавал спасительности закона как такового. Ведь для иудеев, а противники апостола Павла были так называемые иудействующие христиане, для иудеев выше закона, выше Торы ничего не было. Моисей назывался первый спаситель, Мессия грядущий, в которого веровали иудеи и до сих пор веруют, назывался второй спаситель, подобный Моисею. Вот Моисей принес закон. Закон необходимо исполнять с их точки зрения. Павел же говорит, что нет, закон не столь уж необходим. В истории спасения он, конечно, играл свою роль, и Павел укажет, какую именно. Но для спасения достаточно было обещание Божие, потому что обещание Божие непреложно. С нашей же стороны необходима вера в это обещание. И это обещание Божие уже исполнилось в первом веке по Рождестве Христовом, в воплощении, в жизни, в искупительной смерти, в воскресении Иисуса Христа. Вот уже начало конца, начало исполнения обетований Божьих, начало получения нами наследства вечной жизни. От нас требуется только присоединение к этому процессу. Но продолжим с вами чтение послания к Галатам. 3 глава, 17 стих. Здесь Павел противопоставляет друг другу два очень важных понятия. Обетование Божие или обещание, данное Аврааму, а через Авраама всем наследником Авраама, всему семени Авраамову. Противопоставление этого обещания и закона Моисея. Итак, 17 стих 3 главы. «Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал оное по обетованию». Итак, вот перед нами исторический процесс. Древность, глубокая древность. Патриарх Авраам, который был признан праведным, потому что он стал верующим человеком, еще не зная ничего ни о законе, не будучи обрезанным, он просто поверил Богу, и эта вера вменилась ему в праведность. Ему было дано обещание, Слово Божие, Слово крепкое, что «в тебе благословятся все народы земли». Потом прошло 430 лет, это целая история длинная израильского народа, и появился Моисей, великий пророк, которому было откровение Божие, установление Ветхого Завета и дарование народу израильскому закона, который Израиль обязан был исполнять по договору, по завету с Богом. Но прежде появления этого завета, завета с Моисеем, был же ведь и другой завет, или другое завещание, другое обещание, данное за 430 лет до Моисея, обещание Аврааму. Так спрашивается, если завещание Божие, обещание Божие неотменимо, то может ли это завещание замениться чем-то другим, ну, скажем, законом Моисея? Нет. Уж если Бог сказал, значит, это исполнено будет. И обещание не может потерять силу, как завещание человеческое, если оно утверждено, скажем, в нотариальной конторе, оно не теряет силу, несмотря ни на что. Вот об этом речь, 18 стих. Если же по закону наследство, то тогда зачем нужно было обещание? Зачем нужно было это первое завещание Аврааму? Но Аврааму Бог даровал наследство по обещанию, по обетованию. Вот это, конечно, мысль совершенно справедливая. И любой противник апостола Павла должен был согласиться с этой точкой зрения, потому что, ну, такова была история. Но тогда перед иудействующими христианами возникал очень серьезный вопрос. Ну, а зачем же был дан закон, если по закону нельзя получить наследство вечной жизни, то зачем он? Зачем закон Моисеев? Какова его роль в истории спасения? Это очень важный вопрос. И этот вопрос разрешается в 19 стихе от 3 главы. Это очень важный стих. К сожалению, он у нас переведен-то неправильно, и этот один из самых важных и принципиальнейших стихов во всех посланиях апостола Павла, он же повторяет, эта мысль повторяется и в послании к римлянам, она часто не доходит до сознания нашего читателя. Итак, вопрос. Для чего же закон? Павел отвечает. Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Ничего не понятно, правда? Или почти ничего не понятно? Или кажется, что понятно, а на самом деле непонятно? Разбираем. Итак, ясно, что закон Моисея пришел через 430 лет, согласно библейской хронологии, после обещания, данного Богом Аврааму. Для чего же он пришел? Наш перевод отвечает, он дан после, то есть через 430 лет после обещания, по причине преступлений. Неправильный перевод. Вот послушаем, слушаемся, как это звучит по-славянски, который точно в данном случае передает греческий подлинник. «Что убо закон?» Итак, для чего закон? «Преступлений ради приложися». То есть он добавлен к обетованию ради преступлений, для того, чтобы были преступления. Вы спросите, ну зачем? Зачем нужны преступления? А мысль-то апостола Павла очень глубокая, одна из самых глубоких мыслей во всем Новом Завете. Подумаем, до тех пор, пока нет закона, нет и преступлений, потому что преступления закона появляются только там, где появляется закон. Вот возьмем младенца, для которого никаких еще законов не существует, не существует никаких правил. Он будет делать, может быть, и нехорошие вещи, вредные вещи для самого себя и для окружающих, хвататься за какие-нибудь предметы, за которые хвататься ему не должно, разбивать что-то там, может быть, царапаться, драться там с каким-нибудь своим сверстником, таким же младенцем. Может хватать голые провода, там электричество какие-нибудь, нанося себе большой вред. Но говори ему, не говори, он же ведь еще ничего не понимает, и наказывать его за его действия бессмысленно. Он не знает закона, не понимает еще слов, поэтому он не совершает преступления, все его действия абсолютно невинны. Хотя действия подчас бывают очень плохие. Действия могут быть греховными, плохими, но при этом невменяемыми, невинными. То же самое мы можем сказать о каком-нибудь психически больном человеке, полном идиоте, скажем, который абсолютно ничего не понимает, и что бы он ни делал, ему нельзя вменить в вину. Это могут быть ужасные деяния, могут быть очень плохие и вредные дела, но они невинны, потому что для него нет закона. Итак, где нет закона, нет преступлений. Грех-то он есть всегда, а вот преступлений нет. надо четко отличать, что такое грех и что такое преступление. Грех – это сидящая в человеке болезнь, порча некая. И этот грех может проявлять себя по-разному, во всевозможных злых делах, скажем. Но злые дела могут не быть преступлениями до тех пор, пока нет закона. Потому что только там, где есть закон, там могут быть переступления, вот преступления, да, этого закона, этой черты, этой нормы закона. Итак, пока нет закона, нет преступлений. Там, где нет преступлений, там нет наказания. Где нет наказания, там нет ощущения своей греховности, своей недостаточности, то есть нет покаяния. А где нет покаяния, там невозможно спасение. Вот таким образом закон, он указывает человеку на его греховность. Вот для чего он был дан. Он постоянно подчеркивает человеческую недостаточность, человеческую греховность, и таким образом ведет его к покаянию, не спасая его. Никакой закон никогда человека спасти не в состоянии, но он дает человеку познать собственную ограниченность, собственную недостаточность, собственную греховность. Вот историческая роль закона Моисея. Именно это Павел здесь утверждает. Закон привнесен после обещания Божия, но не для того, чтобы спасти человека, а для того, чтобы были преступления. У нас абсолютно неверно переведено «по причине преступлений». Ну, что значит? Значит, уже преступления были, да? Нет. Чтобы преступлений-то не было до закона, а вот он дан для того, чтобы они были, потому что преступления, еще раз повторю, ведут к наказанию. Наказание ведет к покаянию, и только покаяние может привести к вере и спасению. И этот закон, утверждает дальше 19 стих, был дан до времени пришествия семени, то есть до срока, который установил Бог, срок воплощения Сына Божия, вот семенем перед этим Павел назвал Иисуса Христа, вот до времени Иисуса Христа, к которому относится обетование, то есть обещание дарования вечной жизни, дарования этого великого наследства Божия. И этот закон был преподан через ангелов рукою посредника. Ну вот, что это значит «через ангелов рукой посредника»? По иудейскому преданию, которое отражено, кстати, также и в христианских новозаветных писаниях, например, в книге «Деяний святых апостолов» в 7 главе, 53 стих. Здесь говорится о том, что закон был принят людьми при служении ангелов. Да, закон был не непосредственно вручен Богом Моисею и Израилю, а закон был предназначен для израильского народа. Но вот к Израилю он дошел через двойной кордон посредников. От Бога закон был вручен ангелам, ангелы передали другому посреднику Моисею, и только Моисей уже принес этот закон, вот эти скрижали каменные, на которых были начертаны заповеди закона, Израилю. То есть закон, с точки зрения апостола Павла, завет, договор, да, слово «завет» означает «договор», «союз». Договорные отношения всегда заключаются через какое-то посредство. Вот смотрите, предположим, вы приходите в какое-нибудь учреждение наниматься на работу, ну, на завод, скажем, и куда вы являетесь? ну, конечно, не прямо в ту лабораторию или в тот цех, где вы будете впоследствии работать. Вы идете в отдел кадров, который посредствует между вашим рабочим местом и вами. Вот вы заключаете через посредников договор с предприятием, и этот договор включает в себя, во-первых, ваши свойства, вот что вы умеете и даете обещание делать, а также что от вас требует и что вам обещают работодатель. То есть договорные отношения всегда происходят через посредства, а также несут на себе свойства двух договаривающихся сторон. Это вот договорные отношения, каковым является закон или завет, Ветхий Завет с Богом. Он преподан через ангелов рукой посредника. Но отношения между личностями могут быть не только договорными, но могут быть и непосредственными. Ну, предположим, вот к таким непосредственным отношениям между людьми относятся обещания или обетования, да, по-славянски. Если я кого-то полюбил по той или иной причине, если кому-то что-то обещал, то это зависит от меня. Не от того, кому я обещаю, а только от меня. Ну, вот любовь, к можно отнести, скажем, и злобу, и ненависть. Вот такие непосредственные чувства, они зависят только от одной стороны чаще всего. Да? Вот обетование Божие зависело только от Бога. Оно не зависело ни от людей, ни от Авраама, ни от Моисея, только от Бога. Вот Божие слово зависит только от Него. И тут посредник не нужен. Посредник, в 20 стихе Павел кратенько пишет, посредник при одном, то есть там, где действует одно лицо, посредник не бывает, а Бог один. Потому что воскресили Иисуса Христа в Новом Завете, да, уже не ангелы, воскресил его Бог, один Бог. Ему в данном случае, в Новом Завете, посредник был не нужен. В Ветхом Завете, в договорных отношениях, нужны были посредники Моисей и ангелы. Итак, вот выходит, что обетование Божие, во-первых, древнее, поэтому неотменяемо. Закон его спустя 430 лет отменить не может. Во-вторых, обетование Божие гораздо крепче, чем последующий закон, потому что обетование божественно и только божественно. Ему не нужны никакие посредники. А Ветхий Завет, закон Моисеев, не только божественен, но и человечен. Он учитывает свойства двух сторон. И поскольку это договор, завет, союз, и учитывает сторону Бога, и учитывает свойства человеческие. Итак, обетование выше закона. Вот то, что хотел так показать апостол Павел, иногда это ему удается с легкостью, иногда его мысль довольно трудно распознаваема, надо вдумываться. Почитаем дальше, 21 стих 3 главы. «Итак, закон противен обетованиям Божиим?» Это вопрос, да, возникающий, естественно, вырывающийся из уст иудея или иудействующего, который прослушал всю аргументацию апостола Павла. Вот обетование выше, а потом закон ниже. Ну, так что же он, значит, противен? Противен обетованиям Божьим. Павел отвечает возмущенно: «Нет, не может быть, никак, да не быть такому. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то есть даровать вечную жизнь, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. То есть, по воле Божией, закон вовсе и не должен был животворить, то есть даровать вечную жизнь. Более того, он проклинал всех, ибо не было ни одного человека, который мог бы исполнить всего, что написано в книге закона, по греховности своей, естественно, все люди грешные. Так для чего же был дан закон? Да Павел ответил уже в 19 стихе. Для того, чтобы были преступления, чтобы показать человеку его греховность, для того, чтобы постоянно напоминать человеку о его недостаточности, о его греховности. А человек склонен слишком высоко думать о себе, вот такому самомнению, жизни по плоти, как говорит апостол Павел, были подвержены как раз иудействующие христиане, противники апостола Павла. Итак, закон как бы ограждал народ Божий, охранял его, ну, во-первых, ограничивал проявление его греховности и постоянно напоминал ему о его греховности. Вот, и все это было до пришествия Христа. Павел это образно изображает закон как сторожа, стражника. Люди были под стражей закона в темнице греха, пока не пришла вера во Христа, пока не пришло Евангелие, когда не открылась, как говорится в 23 стихе, вера. Эта вера открыла человеку доступ к Богу, то есть дала ему совершеннолетие, как дальше будет сказано. Итак, в 21 стихе говорится, что закон не противен обетованиям Божиим, потому что он и не предназначен для того, для чего было предназначено обетование. Обетование обещало спасение, а закон удерживал всех в рамках, в своих рамках, в рамках закона, препятствовал слишком грубым проявлениям греховности и напоминал человеку о грехе. Разные функции у обетования и у закона, так что не противен, а просто разные функции у них. Далее говорится о том, что в 23 стихе, что до пришествия Евангелия, то есть веры, все находятся под стражей закона. А вот 24 стих интересен. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Кто такой детоводитель? Буквально по-гречески это слово звучит, мы имеем буквальный перевод, педагогос, педагог. Но сейчас в русском языке слово педагог обозначает учителя в школе, да, который одновременно и воспитывает своих учеников, педагог. Но совсем другой смысл это слово имело в античности, в древнем мире. Педагог, буквально детоводитель, это, как правило, престарелый раб, которого содержали в состоятельном семействе, который отводил ребенка, мальчика, в гимназию, в школу, следил, чтобы он не слишком баловался по дороге, нес за ним, там, может быть, мешочек с его завтраком или там со спортивными снаряжениями какими-нибудь. Вот, и смотрел, чтобы ребенка никто не обидел по дороге, то есть охранял его в пути. Иногда в задачу это водителя или вот проводящего в школу, входило также и следить дома за пристойным поведением ребенка. Вот он был сторожем, но чаще всего просто вел в школу, дожидался у порога школы и отводил ребенка обратно домой. Вот он водил дитя, дето-водитель. А ни на что другое он не был способен, поэтому ему и доверяли только такое простейшее занятие. Вот старый уже такой лысый, беззубый раб какой-нибудь. Вот не путать с современными педагогами, которые вовсе не обязаны быть старыми, да? Вот Павел несколько иронически, а в общем-то довольно серьезно, сравнивает закон Моисеев вот с таким детоводителем. Он ведет до школы. Народ Божий в младенческом, в несовершеннолетнем состоянии. Он еще может баловаться по пути. Он подвергается опасностям на пути. Ему необходим такой стражник, где-то водитель, педагог. Но когда ребенок приходит в школу, а школа есть Христос, где открывается человеку вера, там где-то водитель уже остается за порогом. В школу он не входит. Вот по пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя, говорит нам 25 стих. И далее... После того, как Павел выяснил, что задача закона с пришествием Христа окончена, открывается школа, открывается путь веры, и через веру, как перед этим апостол показал, люди становятся наследниками обетований, данных всем людям в Аврааме. Ну, а как получить это обетование? Вера ведет, конечно, к крещению, как внешнее проявление, внешнее доказательство, внешняя готовность отдать себя Иисусу Христу. Вот почитаем 26 стих 3 главы. «Все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Ну, то есть наследники вечной жизни и воскресения. Итак, в крещении верующие во Христа люди вовлекаются в само дело, в саму сущность Христа. Крещение сравнивается с облачением во Христа. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, как в новую одежду. Да? Напомню, что одежда, облачение в Священном Писании всегда является символом внутреннего содержания человека. Это символически звучит одежда. Итак, если моею одеждой стал Иисус Христос, то значит содержанием моей жизни стал Бога-человек и Сын Божий, и Иисус Христос. Вот такой образ одежды. И во Христе устраняются все разделения между людьми. Если Христос стал твоим содержанием, моим, ее, его содержанием, то все мы как бы объединяемся вместе, влезаем в одну и ту же одежду. И таким образом становимся одним телом, как бы одним человеком, одним семенем Авраамовым и детьми Божьими. Как Иисус Христос был Сыном Божьим, мы, вбирая Его в Себя и входя в Него, тоже становимся сынами и дочерьми Божьими. Вот замечательный, конечно, 28 стих. «Во Христе нет иудея, язычника, раба, свободного, мужчины, женщины». «Ибо все вы» у нас переведено «одно во Христе Иисусе», а буквальный перевод будет «все вы один во Христе Иисусе», то есть один человек, одно тело Христово, одна церковь. Это тогда, когда люди достигают совершеннолетия, а время совершеннолетия назначается Богом Отцом, в данном случае, как в древности, в патриархальной, отец назначал совершеннолетие своему сыну, когда сын вступал в наследство, тогда сын освобождался от детоводителей, от всяких воспитателей, от стражников, от надсмотрщиков, получал доступ к отцу, а до этого он был лишен прямого доступа к отцу, так было по законам в античности, и мог получить наследство и свободно распоряжаться этим наследством. Вот, придя в школу, мы уже без детоводителя закона получаем наследство, завещанное нам через Авраама Богом во Христе Иисусе, и становимся одним человеком в церкви. Вот видите, как замечательно у апостола Павла и очень риторично, красиво выражены все эти мысли. А вот некоторые ведь стихи вошли даже в нашу литургию, мы ее часто слышим в церкви, либо читаемыми эти стихи, либо распеваемыми. Вот смотрите, 27 стих. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Помните, такой Прокимин поется: «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися». Точнее, это не Прокимин, а вот вместо «Три святого» на Рождество Христово, на праздник Крещения и во время пасхальной литургии «Елицы во Христа крестистися». Кстати, напомню на это выражение, что значит «креститься во Христа». Это выражение идентично, то есть тождественно другому, более полному выражению «креститься» или «быть крещенным во имя Христа». Сейчас у нас крестят в церкви во имя Пресвятой Троицы, но в древней церкви, в древнейшей церкви крестились во имя Христова. Ну, практически это одно и то же, конечно. И «креститься» это выражение «креститься во имя кого-то», выражение взято из повседневной жизни. Дело в том, что крестили людей и таким образом символизировали конец его прежней жизни и начало новой. Ну, предположим, какой-то господин покупал раба на невольничном рынке, приводил его домой, и первое, что делали с этим рабом, его крестили. С него снимали старую одежду, давали новое имя, и крестили во имя нового хозяина, то есть переводили его в собственность нового господина. Как мы переводим иногда нашу собственность на имя или во имя по-гречески, на имя того-то и того-то. Вот я переведу там свою квартиру или там свои деньги на сберкнижке на имя того-то и того-то. А могу сказать, я переведу-ка я деньги на того-то и того-то. Вот то же самое и по-гречески, по-славянски к нам перешло. Креститься во имя кого-то или креститься в кого-то, то есть стать собственником признать кого-то своим собственником, стать рабом кого-то, рабом Христовым в данном случае. Креститься во Христа значит принадлежать теперь уже Христу, как единому нашему Господину. Ну вот. А у Павла тут еще и двойной смысл, ведь слово «крестить», «креститься», по-гречески «баптизо», означает «погружать», «погружаться». Вот всякий, кто погружается во Христа, как бы облекается в Него. Здесь Христос изображен как одежда, в которую все мы погружаемся. Вот так образно, красиво, замечательно у апостола Павла изложены его мысли. Итак, мы с вами сегодня закончили разбирать третью и очень сложную главу послания к Галатам святого апостола Павла. На этом я прощаюсь с вами сегодня, дорогие радиослушатели, и желаю вам всяческой благодати от Господа нашего Иисуса Христа. До свидания, до следующей встречи в эфире.